пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица радиостанции «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьвер», и с нами Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве. Алексей Николаевич, доброе утро.
Доброе утро.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телеграмм для ваших сообщений, говорит Москобот. Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. И по традиции начнем с тех вопросов, которые вам задают в ваш телеграм-канал «Река Смородина». Там все про экономику, да и про жизнь в целом. Люди задавали вопрос по поводу вот этих участившихся ударов дронами по НПЗ российским, причем в глубоком тылу в том числе. И человек спрашивает, в последнее время достаточно широко прошла информация о возможных негативных последствиях для посевной в результате усилившихся ударов по нефтезаводам. Насколько значимы для экономики такие удары? Ну, видимо, критичные.
Нет, незначимы. Смотрите, страна у нас большая, и вот те НПЗ, которые попали под удар, их там было 4 или 5, они все вместе представляют всего лишь 14% от общей нефтепереработки в России. Это во-первых. Во-вторых, они не выведены из строя полностью, то есть каждый из них частично. И общие потери возможности производить вот нефтепродукты составляют, по оценкам, которые я видел, составляют 4%, то есть падение общих возможностей. Угу. А как собирается российское правительство выйти из этой ситуации? Ограничить экспорт? А если говорить о посевной, то важны в данном случае не столько бензины, сколько дизель. А с дизелем, насколько я знаю, у нас все в порядке, потому что вот те колонны, которые были повреждены, там перерабатывающие мощности, они в основном были ориентированы на производство бензина. Угу. Вот Константин Васильевич Симонов, который будет здесь через неделю, наверное, расскажет про эту историю подробно, вот из того, что я знаю... Да, действительно, есть проблема с производством бензина, но экспорт бензина прекращен. Вот. А дизель, который нужен для посевной ведь бензин не нужен, нужно дизельное топливо. Это во-первых. И во-вторых, дизель нужен для спецоперации, да. Потому что танки ездят не на бензине, они ездят на дизеле. Но вот с дизелем пока у нас вроде все в порядке, и... экспорт дизеля пока вроде как запрещать никто не собирается. То есть будем надеяться, что проблема защиты НПЗ от ударов дронами, она будет решена. Там, в общем, сейчас идет такая довольно, насколько я знаю, опять же, довольно бурная работа, потому что понятно, что это провал. А провал вот системы обороны, которые должны, противовоздушной обороны, которые должны были в определенной степени сами владельцы НПЗ налаживать, но и с другой стороны там. Министерство обороны. А вот, и там сейчас вот поднялась довольно бурная деятельность, как эту историю прекратить. Ну вот, за последние дни, 2-3 дня, новых ударов не было, так что будем надеяться, может, они что-то придумают.
Есть еще один вопрос. Имеет ли место тенденция существенного роста негативного влияния вторичных санкций на российскую экономику?
Пока нет. То есть, эта игра, как это называется... Ударь крота. Ну, вот там поле с лунками, и из много лунок там, 100, да, из них там вот появляется крот. Надо добежать до этого крота, шлепнуть его тапком, а он вылезет из другой дырки. Вот такая же вот игра у нас сейчас с коллективным Западом в части санкций. То есть они что-то придумывают, как нас прижать, а мы в это время вылезаем из другой дырки.
И вот но эта игра может быть бесконечной. Это как раз доказывает, что экономика мировая гораздо более сложная система, чем, наверное, представлялось даже тем, кто, в общем, считается как раз как-то архитектором нынешней системы.
Да, вот именно так. Ну, две темы. Во-первых, они не понимают, как устроена российская экономика, не понимали. Ну, потому что вот те санкции, как они были придуманы, они, в общем, придуманы совсем довольно странно, я бы сказал. А вот там с политической точки зрения, и с экономической то же самое. Ну, то есть, вот зачем запрещать там на экспорт каких-то предметов роскоши из Европы в Россию, кого они здесь собираются наказать тем, что сюда не будет поступать там европейский или американский дорогой алкоголь там выше какой-то цены. Или какие-то там телефоны дорогие. Ну, значит, ну, ровно на их место на следующий день придут какие-то другие производители.
Тем более, что ром сейчас собрались, например, в Абрау-Дюрсо делать. А с кубинцами заключили договоренности, поэтому...
Да, да. Правда, ром, насколько я знаю, делают из сахарного тростника.
Ну, гнать, наверное, сюда будет сахарный тростник, не знаю, скорее всего.
То есть они будут в Абрау-Дюрсо выращивать сахарный тростник? Это хорошая идея. Надо посмотреть, что из этого получится.
Нет, импортировать оттуда, скорее всего, может быть.
Ну, смотрите, ну, понятно, что сахарный тростник никто импортировать не будет. Будут импортировать, скорее всего, вот этот сок, да, который вот выжимается из сахарного тростника, из которого потом делают ром, перегонные там и так далее. Но это все, да, интересно, но, с другой стороны, в России все-таки слабенькие возможности для производства винограда. Угу. Виноград у нас растет только на крайнем юге, и там полоска, да, и в Крыму там надо там отъехать буквально там 20 километров или 30 километров от моря, как условия для выращивания винограда пропадают. Да. Вот там, вот, в степном Крыме уже виноград не растет, ну или плохо растет. То есть, вот это, с одной стороны, вот эта история, когда у нас пытаются заменить водку на вино, ну, это правильно, потому что вино менее вредный продукт вот на единицу алкоголя, чем вот чем водка. Водка, да, водка это вообще яд в чистом виде. А вот, но с другой стороны, я бы вот вместо того, чтобы заниматься виноделием, у нас просто нет условий для выращивания винограда больших объемов. То, что Крым, он маленький, и вот если его засадить виноградом, значит, там не вырастут персики, там, я не знаю, яблоки, груши, что хотите. Поэтому я бы занялся бы сидром, а вот, потому что сидр – это яблоки, да, сброженный яблочный сок. А вот, а яблок у нас полно. Вот, возможно, для выращивания. Там полстраны можно засадить там яблоневыми садами. А вот, и вот если бы вот у нас там старшие товарищи были бы любителем сидра, а не вина, для нашей страны это было бы гораздо более полезно.
Можно делать русский ром из сахарной свеклы и пшеницы. Это гениальная идея.
Который будет сильно похож на водку.
Котопёс, патент получите на это. Обогатитесь заодно, а нам тортик пришлете.
Ром из сахарной свёклы,
за то, что в эфире это произнесли. Так, еще тут как раз...
Из опилок еще можно делать.
Из опилок можно, вообще из-за всего можно все делать. Смотрите, по поводу экономики, это, наверное, логичное продолжение вопроса про негативное влияние вторичных санкций. На фоне позитивных экономических результатов 2023 года аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования видят признаки заметного ухудшения динамики многих экономических показателей в начале текущего года.
Смотрите, вот эта тема, та же самая тема с санкциями, да, вторичными. То есть есть со стороны Запада, есть попытки ограничить российскую торговлю, в том числе и со странами такими, как Турция, там вот Армения. Не далее, как сегодня пришла новость, что там перестали ходить карты мира, ну, практически перестали. И непонятно, с чем это связано. То ли давление, там, я не знаю, американских лобби, американского лобби, которое имеет большое влияние на Армению, потому что огромная диаспора в Армении, армянская диаспора.
В Америке.
В Америке, да, в Калифорнии, если быть точным. Вот, то есть, с одной стороны, действительно, есть попытка прижать российскую экономику. С другой стороны, есть противодействие. Вот эта игра, кто возьмет, чья возьмет, это вот один из факторов потенциального торможения там российской экономики. Вторая история состоит в том, что, ну, вот те предприятия, в том числе и ВПК, которые были там созданы, воссозданы там, насыщены оборудованием, людьми, деньгами в прошлом, позапрошлом году, они выходят на плато. То есть больше, чем сейчас, им людей особо не нужно. И, в общем, и производить больше продукции, чем они производят сейчас, они тоже уже не могут. И дальнейшее развитие, оно, в общем, под вопросом, ну, потому что, как я слышал, нынешние возможности, вот ВПК, они достаточны для того, чтобы обеспечивать там снабжение армии. А вот из этого вытекает вопрос, а если у нас не будет вот развития вот этого машиностроительного комплекса, то что будет дальше с остальной экономикой, которая в значительной степени вот на этом машиностроительном комплексе сидела, да, то есть были там субподрядчики и так далее. А вот, что меня здесь радует, это вот тут новость не так давно увидел, там репостил у себя вот в канале «Река Смородина», если хотите посмотреть, кто не видел. А вот, что самые востребованные специалисты на сегодняшний день это в российской экономике, это не, я не знаю, не станочники, да, не инженеры производства, а самые востребованные специальности в нашей экономике, это, во-первых, айтишники, а во-вторых, там, барабанная дробь, а специалисты по ритейлу и маркетингу. То есть люди, которые... То есть они более востребованы, чем сотрудники машиностроительных предприятий.
А как так вышло? То есть мы все равно экономика сервиса, что ли?
Да. То есть в нашей стране много денег, благодаря тому, что большие бюджетные расходы. Эти расходы попадают в карман людей, народным массам. Народные массы после этого идут тратить эти деньги... И в магазинах нужны люди, которые занимаются закупками, раз, и, во-вторых, там, раскладкой товаров, два, организации, там, ритейловых розничных сетей, и люди, которые умеют продвигать товары.
Так в инженерах же тоже есть потребность, насколько я понимаю. Сколько
она
вот
есть,
последние
но она
два
меньше,
года
чем
говорили?
Потребность в специалистов по раскладке товаров в магазинах. Вот это любопытный парадокс нашей современной экономики.
Ну, интересно, что, кстати, вот из вот этого анализа Центра макроэкономического, значит, прогнозирования написано, что исключение динамики зарплат, что может улучшить показатели частного спроса, ситуация с инвестициями, по мнению аналитиков центра, менее перспективна. А с инвестициями, ну, у нас
но
же принято считать,
бюджет.
Что это...
Нет, ну, это бюджет.
За границей. Вот,
да нет, ну, за границей больше не инвестиции, ничего не инвестируют. Инвестирует бюджет. Вот прошлогодние там инвестиции закончились, надо посмотреть, что будет в этом году. Что наше правительство будет развивать. Вот во что мы будем вкладываться. А вот, и потом у меня есть подозрение, что здесь некая временная история. То есть вот в конце прошлого, в начале этого года, в январе, действительно, у нас было торможение там по многим показателям, экономическим. А вот в феврале, в марте, вот из того, что мы видим там по социологии, потребительский спрос опять начал расти. Так. Из чего вытекает, что вполне возможно, что вот эта вот информация о том, что у нас там началось торможение, это в определенной степени, вот, скажем так, результат закрытия прошлого года и пока не открытие инвестиций, вот, расходов денег в этом году. И со временем это пройдет. Если вот вспомнить прошлый год, у нас было все довольно кисло в экономике с января по май. А более-менее экономика стала оживать где-то в июне. И вот в июне у нас там начался бурный рост, а вот первая половина года была, ну, в общем, тяжелой, да. Вот первая половина прошлого года – это худшая точка после начала вот кризиса 22-го года. То есть 22-й год какое-то было бурление, потом в декабре оно закончилось, потом началась вот эта вот глубокая депрессивная пауза, которая продлилась несколько месяцев. А вот где-то с лета пошел рост. Вполне возможно, что в этом году есть некое повторение той же самой истории, но в меньшем масштабе.
Но это закономерная какая-то история, или же просто это свидетельство отстройки экономики?
И то, и другое. То есть, с одной стороны, действительно, деньги, они вот в январе не выделяются, они выделяются позже на всякие проекты. А с другой стороны, действительно, перестройка экономики – процесс болезненный. И вот середина прошлого года у нас был, ну вот до середины прошлого года, первая половина – это было худшее время вот нашего кризиса. Надеюсь, что в этом году кризиса не будет. Ну, вот у нас нет возможности проследить там спрос на там станки и оборудование, у нас просто нет инструмента. Мы занимаемся вот потребительским спросом, но если брать спрос на такие вот инвестиционные, да, потребительские товары, типа компьютеров, там, ноутбуков, и вот то, что там, то, что нужно для работы, то есть, ну, вот для того, чтобы работать... А для того, чтобы там сидеть в соцсетях, вам ноутбук не нужен. Вам нужен планшет или телефон. А вот для работы вам нужен компьютер. А вот, поэтому вот мы рассматриваем компьютеры и ноутбуки как инвестиционный товар. Так вот, вот сейчас, там, февраль-март, ну вот, опять же, знающие люди, которые занимаются этим рынком, говорят, что есть оживление спроса. Именно на компьютеры, да? Но это говорит о том, что действительно что-то движется.
7373-948, телефон прямого эфира 7373-948, по коду 8495. Юрий спрашивает, все кредиты по 20%, каким образом бизнесом заниматься в России? Либо быть льготником, либо сидеть в ВПК? Вы пока госзаказ, там нет кредитов.
У нас 70% российских предприятий не берут кредитов. Это во-первых.
Это госзаказ?
Нет. Они не берут кредитов, они живут за счет собственных средств. Это во-первых. Второе, госзаказ и ВПК, где льготные кредиты и где совершенно другая история. А поэтому для того, чтобы сегодня развивать бизнес в России, не надо брать рыночных кредитов, надо жить либо за счет собственных средств, накоплений, либо действительно, как это, присосаться, прийти туда, где дают льготные кредиты.
Слушаем вас, здравствуйте, найдите, пожалуйста, наушники. Алло.
Здравствуйте, Евгений Алексей. Алексей, вот возвращаясь к вопросу о том, что не нужно нам развивать высокие технологии, потому что мы у них все равно отстали. Вот с конца марта Microsoft отменяет доступ к своим популярным цифровым сервисам, в частности, что-то...
Кому отменяет?
Доступ, ну, всем.
Облачные сервисы в России.
Таким крупным организациям. Вот. Ну, может, и всем отменить. Вот если доступ к Windows отменит. Вот что мы будем делать, если мы не будем развивать эти технологии?
Спасибо.
Доступ к Windows, они, скажем так, шла об этом речь в 2022 году. Они этого не сделали, хотя были риски того, что мы останемся без официальной поддержки продуктов Microsoft, но этого не произошло. Почему не произошло? Потому что если здесь отменить доступ к лицензионным версиям этих продуктов, но завтра весь рынок будет наполнен битыми этими самыми пиратскими версиями. Они это прекрасно понимают, и для того, чтобы сохранить контроль над рынком, они этого не сделали. Обойти ограничения по доступу к IT-продуктам достаточно легко. Это мы понимаем. Что касается всяких облачных хранилищ и всего остального, надо понимать, опять же, что это для массового потребителя. Если мы говорим о том же самом ВПК, то понятно, что никакими открытыми облачными хранилищами эти люди не пользуются. Там либо свои какие-то системы хранения данных, либо у них вообще какие-то закрытые свои информационные системы, которые наружу не выходят.
7373-948, телефон прямого эфира. Так, тут было еще сообщение. Это в мой огород камень. Было сообщение, как позорно вчера срочная новость про смерть Карла III, говорит Вера. Послушайте, позор всем. Я должна сказать, позор всем, потому что все повелись на фейк.
Он умер, а потом воскрес?
Это была какая-то странная история вчера, что где-то в телеграм-каналах появился скрин якобы официального заявления Букингемского дворца, что скоропостижно скончался и так далее. Иными словами, товарищи, это лишний раз доказывает, что факт-чекинг наше все вообще по всему. Поэтому если такие сообщения... Надо самим перепроверять исключительно сайтах.
Позвонить в Букингемский дворец.
Или хотя бы на сайт к ним зайти, или на сайт там каких-нибудь иностранных медиа, потому что это все как раз со ссылкой на иностранцев, если распространяется, гораздо...
BBC, кто-нибудь из них, точно очевидно. Выложил бы
FT и так далее, да, поэтому это, конечно, всем. 7373-948. Так, слушатель спрашивает, сейчас было здесь сообщение... Что вы можете сказать по поводу Армении или Молдавии, которые проявляют выступают как ярые русофобы, но при этом они же понимают, что им никто не даст столько денег, сколько, в принципе, могла бы дать Россия, если бы отношения были лучше.
Почему? надо помнить...
Смотря кому.
Возьмем ту же самую Армению, надо вспомнить, что в одной Калифорнии живет там больше миллиона армян, и в Соединенных Штатах больше армян, чем в Армении. И, в принципе, получить из Соединенных Штатов инвестиции достаточные для того, чтобы сделать из Армении просто страну ЦАД, в принципе, это абсолютно возможно. То есть насчет того, что... и огромная армянская диаспора во Франции, представителем которой являлся Шарль Азнавур. Так что есть, у них есть возможности получить деньги. Смотрите, дело вот в чем. Действительно, Россия является основным экономическим партнером Армении. Но, с другой стороны, армянское население, армянские элиты, правительство, оно сильно завязано на политическое, а не экономическое влияние тех самых диаспор, французских и американских. То есть в Армении элиты, диаспоры, они чрезвычайно важны, и бороться с их влиянием крайне сложно. А вот, поэтому, да, вот надо понимать, что дрейф Пашиняна в сторону там Запада, он не потому, что Пашинян этого сильно хочет, его просто заставляет общественное мнение, для которого там вот идеал там, и что там у нас еще, образец для подражания, это вот армяне, проживающие в Соединенных
Штатах.
А не наоборот,
вы думаете, не наоборот?
Нет, 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 именно так. То есть это, ну, он не дурак, он понимает, что экономически Армения зависит от России, но... его заставляет как бы двигаться в сторону вот Запада, угу. Вот влияние диаспор, которое проходит через население. А вот...
Молдавия.
Да, значит, с Арменией закончим. Что будет дальше, посмотрим. На самом деле, ну, в общем, если так уж честно, с точки зрения геополитики и экономики, союз с Азербайджаном более значим для России, там Турция, да, понятно?
Чем с Арменией.
Чем с Арменией. Вот, это во-первых. Во-вторых, про Молдавию. Молдавия страна не самостоятельная, не способная к проведению самостоятельной политики. И вот эта атака дроном, которая произошла с территории Украины, надо понимать, что он прилетел именно оттуда, это попытка спровоцировать, ну, во-первых, это выборы, ну, прислать привет России во время президентских выборов, с одной стороны, а с другой стороны, это провокация конфликта, в который там украинская армия может в который вмешаться, для того, чтобы добраться до складов советских еще вооружений, которые находятся на территории Приднестровья. Вот, а потому что, ну, там огромные там склады, там миллионы снарядов, у которых Украины сейчас нет. Поэтому вот почему бы и нет. И эксперты рассматривают вероятность конфликта на территории Молдавии, Приднестровья, как 50 на 50 в этом году.
Есть заявление НСПК, Национальной системы платежных карт. Они говорят, что платежная система МИР на своей стороне не ограничивает работу с банками в Армении. Так, РБК сообщила, что с 30 марта карты российской платежной системы МИР перестанут работать в банкоматах и посттерминалах большинства банков Армении, за исключением банка ВТБ Армения. И НСПК говорит, что система МИР на своей стороне не ограничивает работу с зарубежными партнерами. То есть, возможно, это армяне по личной инициативе делают, может быть, поддавшись давлению как раз, то есть те самые вторичные санкции.
Да, вторичные санкции, потом влияние диаспоры и так далее. Посмотрим. На самом деле, в данном случае Армения не является ключевым партнером для экономики в обходе санкций. Угу. А вот посмотрим, как это пойдет, и потом вот говорят о достаточно высокой вероятности там новой войны, потому что старые советские карты, вот которые являются основой для делимитации, да, демаркации границ, они показывают, что целый ряд территорий, которые сейчас принадлежат Армении, когда-то принадлежали Азербайджану. Азербайджан показывает эти карты и говорит, что вот нам причитаются такие-то куски, и рано или поздно, если Армения не пойдет на отказ от этих территорий, добровольно, понятно, они на это не пойдут.
То это будет уже военная.
Это будет военная операция, да. И она уже, в отличие от операции в Карабахе, да, она действительно будет касаться тех территорий, которые вот материковые, да, территории Армении, которые якобы защищены, ну, в кавычках, защищены ОДКБ. Посмотрим, как все это будет.
Дальше будет так. Азербайджанскими турецкими руками начнут душить Армению. Мы окажемся в этом виноваты, потому что не помогли, а если поможет, тоже будем виноваты. В любом случае, Армении будет плохо, говорит Финисто.
Ну, главное, чтобы нам не было плохо.
Это правда. 10:30. Информационный выпуск, и продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10:35, столица, радиостанция «Говорит Москва». Продолжаем. Микрофон Евгения Волгина. Алексей Зубец с нами, директор Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве. Так, что будет с ценами во всяких французских булочных и вкусных багетов после повышения пошлин для нашей пшеницы? Пусть за булочками тогда к нам едут, говорит Адам. Это, наверное, к вопросу еще объявления американцами. Недавно это было сделано, что они ставят своей целью теперь выдавливать российское продовольствие с рынков.
Но это невозможно, потому что рынок продовольствия, во-первых, он огромный, и существует целые, там, даже не одна, а десятки стран, которые критически зависят от импорта продовольствия, например, тот же самый Египет. Угу. Где живет там уже там, без малого 100 миллионов человек, для вот этой маленькой Нильской долины, там совсем маленькой, узкой, там вот живет огромное количество людей. Они себя прокормить не могут, поэтому Египет является крупнейшим в мире покупателем продовольствия, потому что ему надо испечь две лепешки в день с утра и с вечера, вот для каждого гражданина из этих вот там 80 или 100 миллионов человек.
Так.
Понятно, что для них это вопрос жизни и смерти, а ко всему прочему, надо помнить, что Соединенные Штаты являются покупателем продовольствия, то есть они действительно много производят, но они очень много покупают, а вот, и общий баланс у них отрицательный, как и у Китая. Китай тоже является крупнейшим производителем всякого продовольствия, но по итогу он покупает больше, чем продает.
Угу.
Поэтому как американцы будут вытеснять наше продовольствие, как им это удастся, если они сами его покупают больше, чем продают на мировом рынке. А крупнейшим в мире нетто-экспортером продовольствия является Бразилия, которая вот там вырубает амазонские леса, засаживает их соей, там всеми там чем еще.
Рапсом и, каким-нибудь
да,
еще.
Да, там. И вот эти продукты продает за счет вот развития, собственно, сельского хозяйства. Вот они, да, если бы захотели, может, что-то бы и смогли бы. Американцы точно нет, просто у них нет для этого инструмента.
Ну, видимо, будут подзуживать остальных. Это, ну, слушатель как раз пишет, что да, в новостях же было, что Евросоюз хочет установить пошлину 95 евро на российское зерно.
Ну, вот
только
что была новость, что ее ведут. Ну вот. Да, Евросоюз не будет покупать, будет покупать кто-то еще.
И все. 7373-948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Тем более у нас, насколько я понимаю, крупнейший потребитель — это Турция, Саудовская Аравия еще. Китайцы у нас много чего покупают.
Да, Китай у нас зерновой коридор.
Слушаем вас.
Есть.
Здрасте, алло.
Здравствуйте, это Игорь Маркович.
Да,
вот по поводу булочек из багет, я вот тоже помогу реплику дать.
Давайте.
Я знакомый в Германии, в Браншвейге. Раньше они утром рано ходили в бекерей, покупали булочки вот эти такие вот для завтрака.
Так.
А сейчас вот звоню им туда, говорят, о, говорит, все, говорит, булочки эти уже не купишь, денег не хватает на эти булочки. Я говорю, как, они же копеечные. Говорят, да, это у вас копеечные. Это раз. А во-вторых, вот я еще про банки хочу сказать. Угу. А зачем тогда банки нужны, если у них проценты такие огромные, и для производства мы не можем ничего у них взять денег, чтобы развиваться? Может быть, там что-то с Центробанком надо как-то...
Потому что они хотят зарабатывать на нас, выдавая деньги под такие проценты.
Смотрите, Центробанк обеспечивает общую стоимость кредита в стране путем вот ключевой ставки. А все банки ориентируются на ЦБ, потому что ЦБ – это главный источник денег для последующей раздачи в кредит. И общую доходность инвестиций по рынку определяет именно ЦБ вот через ключевую ставку. Если банк, в принципе, любой банк, там тот же самый Сбер, например, или кто-то еще, может взять и выдавать кредиты под те ставки, которые он считает нужным. Но при этом надо понимать, что этот бизнес будет убыточным против там среднего по стране. И банки, понятное дело, себе в ущерб вот какие-то кредиты могут отдавать в ограниченном масштабе, ну вот для каких-то особых специальных случаев. Поэтому, да, ЦБ держит высокую ставку, отсюда кредиты, стоимость высокая кредитов, с другой стороны. А с третьей стороны, как я уже говорил, на вот 60% малых и средних предприятий кредитов не берут.
Честно говоря, смущает...
А микробизнес, он просто живет без
кредита. Смущают формулировки, значит, по поводу того, почему Центральный банк, скорее всего, сохранит ключевую ставку на 16% на мартовском заседании. РБК опросили аналитиков. Смысл в чем? Сохраняются проинфляционные риски. Ну, это старая песня. Включая дефицит кадров, внимание, рост зарплат, мягкую бюджетную политику, геориски и угрозу ослабления рубля.
Ну, что вам тут не нравится? Все правильно.
Вот эта история. А почему рост зарплат – это риск?
Потому что для инфляции это риск, для экономики это хорошо. А если вы занимаетесь тем, что ваша задача сдерживать инфляцию, то инфляция растет, если много денег в экономике.
Дихотомия возникает.
Ну да.
Есть ощущение
такое. Так, ну, собственно, об этом мы, кажется, уже, по-моему, здесь говорили.
Да.
Вот, что, в принципе, сегодня ЦБ не имеет возможности сдерживать инфляцию вообще никак, потому что основным источником денег для экономики является бюджет. Расходы денег бюджета. А вот, ну да, но им приходится вот делать вид, что они борются с инфляцией, хотя понятно, что побороть они ее не могут, но тем не менее. Вот и, я думаю, что ставка, высокая ставка сохранится до конца года. Ее снижать до конца года не будут. Но на развитие бизнеса, по большому счету, не повлияет отрицательно, потому что бизнес живет без кредитов. Ну, малый и средний.
7373948, слушаем вас, алло.
Алло.
Да.
Добрый день.
Здравствуйте. Да, пожалуйста.
Хотел бы задать вопрос эксперту.
Давайте.
Смотрите, Силуанов постоянно твердит, что мы выполняем все обязательства по договорам.
Так.
Проценты платим, все. Мы торгуем бурно через Украину, через все. С Западом торгуем везде. С Америкой так. Торгуем везде. Потом, что еще? Логистика. Почему проникают к нам эти поставки, извините, через границу, западную границу Украины? Потом, еще что дальше?
Вопрос-то в чем? Вопрос в чем?
Это да. Странная война, это договорняк.
Странная война, договорняк, все со всеми торгуют.
Да. Значит, через Украину российские товары не идут. Ну, если вот не считать газа, и, скорее всего, этот контракт будет разорван на газовые
поставки. Но, видимо,
еще
человек негодует из-за того, что у нас есть схема параллельного импорта для нас лично, для того, чтобы нашу экономику насытить.
А с Европой мы торгуем мало, и объемы торговли упали там в несколько раз, чуть ли не в 5 раз с Европой. С Америкой у нас никогда не было особых торговых оборотов, и сейчас там тоже ничего хорошего нет. Основные наши торговые партнеры – это Индия, Китай, страны Юго-Восточной Азии и так далее. Из Европы мы получаем лекарства и всякую медицинскую технику, вот то, что… Плюс какие-то вещи, которые не попали под санкции, там, ну, пищевая продукция… А вот вино в магазинах итальянское, оно, в общем, как бы вот идет не под санкциями. Поэтому говорить о том, что это договорняк, нет, точно это не договорняк, даже близко.
7373948, телефон прямого эфира. Так, у нас кредит организации дает под 27% без налога и не очень большой. И в этом отношении очень странная история всегда. Когда я слышу новости про то, что мошенники там вынудили какую-то женщину, какого-то человека взять в нескольких банках 10 миллионов рублей, и тут, когда в банк подаешь заявку, ну, условно, там, на 500 тысяч рублей, нужно будет 1 000 000 справок собрать, и, скорее всего, откажут. А тут люди, которым чуть ли не по телефону выдают такие... Как это работает?
Зависит от кредитного рейтинга, кредитоспособности того или иного человека.
Да, без залога еще, да.
Вот, и потом зависит от суммы. Если большую сумму, то вам ее не дадут. Если это небольшая сумма, то тут все гораздо проще.
Но там был случай в 3 банках или 4. Ну, в общей сложности дали 12 миллионов рублей человеку.
Ну, это надо разбираться, как это произошло, но почему нет? Если у него там идеальная кредитная история, если у него там белые доходы, причем большие, почему не дать ему кредит? Если он готов платить по 20 там, с чем-то процентов годовых. Почему нет?
Это его мошенники убедили, видимо, ну, в том, что он готов. Да. А, про бананы. Вы предлагали тему про бананы обсудить, потому что какая-то странная история с бананами. Сначала мы нашли какую-то муху, цокотуху в бананах эквадорских. Потом вроде бы как-то решили с Эквадором вопросы. Но оказалось, что, значит, были претензии, да, к производителям бананов со стороны Россельхознадзора. Они были сняты. Поставщики продукции, значит, ищут альтернативные каналы. Но импортеров беспокоит нестабильная политическая ситуация в Эквадоре, вызванная бунтами местных преступников. Группировок. Сети стали поставлять бананы из Индии, Коста-Рики, Колумбии, Бразилии, других стран, и ритейлеры пытаются в итоге снизить зависимость импорта от Эквадора. А как так вышло, что действительно как статус-кво было привычно, что один поставщик крупный, а тут оказалось, что, в общем, это ненадежная схема?
Ну, на самом деле, поставщиков там было несколько, там было 3 или 4 российских крупных компаний, занимающихся импортом продовольствия, которые работали с Эквадором. В Эквадоре там тоже такая олигополия, несколько крупных компаний, которые вот производители бананов, такая вот некая, как это сказать, монополистические рынки. И все было бы хорошо, если бы не вот этот толчок с оружием, да, который Эквадор... собрался поставлять российское оружие,
да.
Которое в Америку,
а оттуда на Украину.
И, наверное, в этот момент российские поставщики бананов, импортеры, задумались, а что это неправильно, когда весь импорт замыкается на одну страну, там 3-4 компании, которые легко могут между собой договориться и поднять цены, что уже на самом деле было, потому что вот рост цен на бананы, он в значительной степени определялся тем, вот там в прошлом году, тем, что просто подняли цены Эквадор. И результатом вот этого шока стало то, что начали искать альтернативных поставщиков и выяснили, что бананы производятся в массе стран мира. Это Индия, Латинская Америка, даже Китай производит бананы, там даже в Европе производят бананы. Понятно, из Европы мы их покупать не будем, но тем не менее возможности там что-то купить где-то есть. Поэтому вот да, будем надеяться, что цены на бананы – это самый дешевый фрукт из вот таких импортных, если там не считать там яблок отечественного происхождения. Вот отсюда его как бы значимость этого банана, потому что это, во-первых, это питательный продукт, а во-вторых, это вот самый дешевый фрукт, фрукт для бедных. А вот поэтому, если у нас появятся альтернативные поставки из каких-то других стран, а насчет банта в Эквадоре, да, действительно это так. Ну, кстати, там вот история Таити, извините, Гаити.
Гаити, да-да-да, на Гаити.
Гаити. Там... А вот, но это просто кошмар. Но банды, которые захватывают страны, на самом деле и города, ну вот,
там просто местный бандит, прошу прощения, в Нагаите, если кто не знает, местный бандит дал пресс-конференцию и требовал правительства уйти в отставку, иначе он сам придет и всех повесит. И оно ушло, ну потому что оно не хочет быть повешенным, естественно, там выбираете, или вы в отставку, или вас повесят.
Мы недавно там убили президента, там местные там активисты, в кавычках, наняли иностранных наемников, которые проникли в страну и убили президента, просто так. Но это не самая там трэшовая история, вот из последних историй, которые я видел, самый трэш — это Конго.
А абсолютный... ДРК, которая... ДРК Конго?
Да. Угу. Это просто кошмар кошмарный. Там какие-то банды, вооруженные мачете, рубятся насмерть вот этими самыми мачете среди дня на улицах города. Огромный город Киншаса, 17 миллионов человек, который просто поделен на кварталы, которые контролируются бандами. И главный товар, который там ходит, это наркотики. Вот они ради для того, чтобы добыть денег для наркотики, просто вот ходят с мачете, грабят, убивают.
То есть, когда
это
вам было 15 лет, там, кому-нибудь из наших слушателей, в 94-м году, и вам, значит, дали в лоб за то, что вы зашли в кинотеатр в другой район, считаете, это был детский лепет.
Да-да-да.
По сравнению с тем, что происходит в других странах. А, так, банан дешевый в магазинах вы давно были, спрашивает Михаил. Ну, смотря с чем сравнивать.
Я говорю о том, что по сравнению с прочими фруктами и прочими, то банан, да, относительно дешевый. В магазине я был вчера.
Вот. А еще подорожали, потому что все стали кричать, почему картошка дороже бананов? Вот в чем вопрос, говорит слушатель. Послушайте, но так или иначе возникают, во-первых, какие-то сезонные скачки цен.
Картошка — это разновидность банана, на самом деле. Но вот с точки зрения пищевой, картошка и бананы — это очень похожие крахмалистые вещества.
Это правда.
Ни то, ни другое не полезно для здоровья.
Ну ладно.
Я вам говорю.
Ну что вы против картошки-то имеете, боже мой? Самый прекрасный корнеплод на планете. Вы что, о чем?
Морковь полезнее.
А если еще... Ну как, вы морковь с селедкой будете есть, простите, или со скумбрией? Будет, мне кажется, не очень вкусно. Так, а фуры, как выяснилось, не вывозят лизинг. Небольшие автоперевозчики начинают отказываться от парка из-за роста стоимости лизинга. 25% годовых автомобильных грузоперевозчики начинают отказываться от парка, переходить на аутсорс.
Ну вот это ровно то, о чем мы говорили. Это высокая ставка ЦБ, она приводит к тому, что стоимость не только кредита, но и лизинга автомобиля, она такая, что проще... отказаться от этих автомобилей и нанять там каких-то левых перевозчиков, которые будут на чем-то там своем, как-то там домашнем, самодельном, перевозить вам грузы, вот исходя из там ваших потребностей. То есть крупные экспедиторы отказываются от автопарков, нанимают вот леваков с каким-то старым и как бы не вполне соответствующим транспортом, и сами занимаются логистикой.
А леваки, в смысле, имеется в виду, что человек сам купил какую-то фуру?
Ну да, то есть у него какой-то старый автомобиль, он давно не в кредит, или если был когда-то в кредит, то он давно выкуплен, это автомобиль там не лучшего качества, но он ездит, и за него не надо выплачивать лизинг. Поэтому вот люди переходят на какие-то такие подручные средства.
Я сама обращала внимание, не знаю, насколько эта тенденция широка или нет, появилось много китайской строительной техники. Вот прям в глаза бросается.
Да, китайцы, вот если брать строительную технику, это практически сейчас монополист на рынке, потому что до этого поставщиками были корейцы, что там японцы и европейцы, сейчас этого больше нет, и вот эту нишу строительной техники занимают, интенсивно занимают китайцы, скоро у нас будет вся техника, строительная техника китайская, ну, кроме той, что мы производим сами, которой, в общем, мало.
Да. Здравствуйте, слушаю вас, наденьте, пожалуйста, наушники. Алло.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, слушаем.
Скажите, какие, на ваш взгляд, социально-экономические показатели, ну, индикаторы в России, а также принятые решения в области нашей экономики, работают сегодня против консолидации и сплоченности общества? Спасибо.
Спасибо.
Ну, я не понимаю, что как показатели могут работать против консолидации общества. Показатель, он и в Африке показатель, и работать он никуда не может. Это просто вот некая цифра. А смотрите, если говорить о социально-экономической политике и решениях за последнее время, которые работали бы против консолидации общества, я таких не знаю. Потому что вот все последние решения, которые были приняты там президентом Путиным, правительством вот в рамках предвыборной кампании, ну, они работают на консолидацию общества. Это поддержка стариков, это поддержка многодетных семей. Это, ну, понятно, это спецоперация, которая тоже работает на консолидацию. Это программы инвестиционные, которые там сейчас разрабатываются. Может, они и заработают, принесут какой-то результат. Ну, вот каких-то таких деструктивных историй, которые были бы вредны для устойчивости нашей страны, я не вижу. Может, вы видите? Ну, так напишите в чате.
Доставки подорожали почти в два раза. Из Сибири раньше фура была 270 тысяч в среднем, сейчас до 400 доходят. Видимо, какой-то монополизм какой-то или что?
Да нет, там монополизм, а это стоимость автомобилей. То есть автомобили, запчасти подорожали для автомобилей. То есть вот если у вас какой-то там, я не знаю, Мерседес, вот трак, который там таскает фуры, ну так вот запчасти для него подорожали сильно, то, что их приходится там возить параллельным импортом, там всякие фильтры, все остальное. Во-вторых, увеличилась зарплата, то есть зарплата в перевозках и в логистике выросла существенно, там, ну, полтора-два раза точно за последнее время. Просто из-за недостатка людей. Плюс к этому вот перестройка логистики и перегрузка восточных коридоров. Раньше у нас все возили на запад, а теперь на восток. Соответственно, плечо намного длиннее. И вот за счет... Плюс к этому спрос, закон спроса и предложения. То есть все это вместе привело к тому, что цены увеличились, но здесь как бы искать заговоров не стоит. Это просто законы рынка и увеличение себестоимости перевозок из-за санкций.
Работает ли такая система тогда в пользу тех, кто утверждает, когда будут беспилотные грузовики, это серьезно облегчит и удешевит процесс логистики?
У нас не будет беспилотных грузовиков, потому что грузовик — это объект повышенной опасности, и выпускать вот эту машину без человека на дорогу, ну, это невозможно.
С человеком-то опасно иногда.
И с человеком, да, опасно. То есть автопилот будет помогать человеку, заменять человеку нет.
Людей рукастых нет, кадровый голод, говорит Алекс. Смотря где.
Ну, во-первых, что такое рукастый? У нас как бы безруких инвалидов, наверное, все-таки меньшинство в стране. Это,
ну,
во-первых.
Имеется в виду, кто что-то руками умеет делать.
Ну, смотрите, да, это интересный вопрос, интересная проблема. Это такой так называемый дрейф в сторону интеллектуальной работы. То есть почему вот этот феномен такой был смешной, любопытный. В 2020 году, когда вот ковид произошел, и многие рабочие со строек, которые закрылись, пошли в курьеры, ну, вот эти вот гастарбайтеры. Потому что спрос на доставку в ковид, когда все было закрыто, резко вырос, а стройки закрылись. Вот они там, сотни тысяч людей, там десятки тысяч, по крайней мере, пошли в доставщики. Так вот, назад, когда ковид кончился, они не вернулись, потому что работа курьера легче, чем работа рабочего на стройке. То есть идет такая историческая миграция людей из работ, где требуется руками там, требуется физическая сила. В работы, где требуются интеллектуальные силы, и физические силы не надо. А вот назад люди не хотят, потому что стандартом, новым стандартом рабочего места для людей служит работа, где напрягаться не надо. Поэтому не хватает, просто потому что, да, действительно возникло большое количество рабочих мест, где надо работать головой, а руками не требуется. А головой работать приятнее, чем руками.
Лукашенко сделал заявление, сказал, что Белоруссию должны включить во все программы, которые назвал Путин в ходе послания Федеральному собранию. Как мы определили с президентом России, это очень важно, мы должны быть включены во все программы, которые он представил в послании россиянам. План очень интересный, реализуемый, 9 триллионов рублей.
Да-да, вот это мне очень понравилось. Что? Это такое желание, как это заработать, да? То есть вот где есть деньги...
Союзное государство.
Ну, правильно, так мы, должны быть включены во все программы, где есть деньги... Вот, и действительно, Белоруссия может много чего сделать, там, в части поставок той же техники, например.
Да.
А как
это технически? Это сложно?
Вот, надеюсь, что он не будет включен в программы по повышению рождаемости.
Почему? А что плохого-то? Почему? Или это была... Я не поняла это. А, ну, Алексей Николаевич, ну о чем вы? Я-то думала, что союзное государство, может быть, совместно будут учитывать, какой прирост Беларуси, какой прирост России, а вы о другом. Боже мой, я сейчас покраснею, ладно. 7373-248, телефон прямого эфира. Но чисто технически, у нас же есть интеграционный процесс с Белоруссией, какая-то дорожная карта даже
Разумеется,
есть. И вот это вот можно все включить?
Ну, я думаю, что да. Господин Лукашенко, человек, который, в общем, там... не без недостатков, но именно он обеспечивает процветание своей страны, относительное процветание Белоруссии. Но вот эта вот деловая хватка, вот всем бы нашим руководителям такую деловую хватку, как у господина Лукашенко.
А Москва, как вы думаете, в этом заинтересуется, в таком...
Почему нет?
В кооперации такой?
Почему нет?
Я пытаюсь вспомнить, что именно такого президент говорил в послании, ну, помимо там льгот новых, дотаций каких-то.
Инвестиции, прежде всего.
А в Беларуси есть деньги?
Там нет денег, как раз это именно то, что они хотят получить. Там есть возможность их освоить.
Но, рукастые люди те самые.
Да, вот те самые рукастые люди, которых там сильно больше, чем у нас. В долях от населения, понятное дело.
Так, 146 миллионов населения, 84-й год, без союзных республик производство было в десятки раз больше, обходились без мигрантов. Почему сейчас не можем обойтись?
Не обходились без мигрантов. У нас были и вьетнамские мигранты, были эти самые, те, кто называли лимитчиками, которых привозили в Москву, чтобы работать, не обходились. Было больше производства, потому что был акцент на тяжелой промышленности, в том числе военную, которого больше нет.
Слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Доброе утро, Вадим Подмосковье.
Да, Вадим.
По вашей теме вопрос.
Давайте.
У меня давно подозрение, что китайским, так сказать, экспортерам открыли ворота по политическим причинам, потому что мы можем, я глубоко убежден, так человек чуть-чуть технический, рабочий, мы можем и производим всю линейку техники, ну, практически всю, но мне кажется, что эта вот китайская экспансия насаждается искусственно, особенно в автопроме. Спасибо.
Спасибо.
Смотрите, мы эту тему, опять же, обсуждали там несколько передач назад. Мы можем производить все, но в одном экземпляре и очень дорого.
Так.
А для того, чтобы захватить рынок, необходимо производить много и дешево. Так вот, мы производить
могут.
Много и дешево можно только в том случае, если у вас огромный рынок. У китайцев он есть, у нас его нет. Поэтому мы много и дешево производить не
просто
можем.
Просто ключевое, что люди покупают. Если бы люди не покупали, то и тогда бы китайцам было нерентабельно здесь присутствовать. А люди-то покупают.
Да. Ну, поэтому заменить китайцев на рынке автомобилей, там, строительной техники, мы просто не можем.
Все равно так. Так, все, у нас дальше уже не успеваем. Вопросов очень много. Читайте телеграм-канал Алексея Зубца «Река Смородина». Там мы и вопросы, и темы, все на свете.
Там мы ответим.
Ответим здесь, да.
Ответим здесь.
Директор Института социально-экономического исследования и финансового университета при правительстве был нашим револьвером и остается им. Слушатели тут пишут, перекличка, кстати, в YouTube-канале, что там из Воркуты люди пишут, из Сыктывкара люди пишут, еще из каких-то городов пишут. Присоединяйтесь, пожалуйста. Далее информационный выпуск, потом Макс с Мариной. В 2 часа к вам вернусь.